תפילת החברים. בורא כל יכול.
Молитва товарищи, всемогущий Творец, мы пришли к Тебе как один человек с одним сердцем. Спасибо, что Ты продолжаешь укреплять наше намерение к объединению. Спаси нас из изгнания, направляй нас в землю обетованную и храни нас связанными Твоей любовью. Мы бесконечно благодарны за Твое постоянное руководство и за великих товарищей, которых Ты нам дал. Аминь. Продолжаем с 13-го отрывка, пожалуйста.
Да. Мы находимся в отрывках из заголовок «Египетское изгнание». Отсюда начинается ощущение нашего истинного состояния в мире Творца. «Египетское изгнание». Почему? Творец создал желание получать. Он поместил в нас свою природу, чтобы мы почувствовали, насколько мы противоположны ему. Все, что мы хотим почувствовать, мы должны почувствовать два состояния. Состояние себя и состояние, к которому мы должны прийти как-то. И поэтому мы начинаем наш путь с осознания истинного состояния, то есть с египетского изгнания. Пожалуйста.
Тринадцатый отрывок. И что такое изгнание? Это когда человек находится под властью эгоистической любви и не может работать ради Творца. А когда любовь к себе называется изгнанием, только в то время, когда он хочет выйти из-под этой власти, потому что страдает от того, что не может ничего сделать ради Творца.
Это определение, что, как правило, человек не ждет. Что называется выход из изгнания? Страдание, что мы не можем ничего сделать ради отдачи. То есть у нас нет любви к товарищам, нет, конечно, вместе с этим любви к Творцу, мы не можем давать ближнему, а только с расчетом, что мне выйдет хорошего из этого. И так эти ощущения, в общем, дают нам ощущение изгнания, что мы не находимся в свойствах отдачи. И это называется изгнание. В общем. Это то, что он говорит, Рабаш. И что такое изгнание? Это когда человек находится под властью эгоистической любви и не может работать ради Творца, ради отдачи. Не ради себя, а наружу. А когда любовь к себе называется изгнанием, только когда он хочет выйти из-под этой власти, потому что переживает страдания от того, что не может сделать ничего ради небес. Какие страдания у нас есть от того, что мы не можем делать ради небес, то есть действительно ради отдачи?
קשה לנו להגיד.
Нам трудно сказать. Я должен выяснить, есть ли у меня, сожалею ли я, что я не могу отдавать. Ну и, как обычно, с Творцом мы не можем определить эти состояния. Даже в нашей фантазии это ненадежно и неверно так делать. Но с товарищами мы можем, поэтому нам дана группа, как какой-то трамплин к любви к Творцу, от любви к творениям, к любви к Творцу. И здесь мы должны обращать внимание, можем ли мы прийти в состояние, когда мы приближаемся к товарищам в таком виде, что то, что происходит с ними, это просто трогает мое сердце. И если да, их духовное состояние, объединение между нами, если эти вещи становятся дороги в моих глазах, тогда я просто, держась за это, могу продвигаться все больше и больше, пока мы не приходим к власти желания отдавать над нами. Я проверяю себя и вижу, насколько я все время нахожусь в мыслях о себе. И ничто другое не трогает меня, не трогает мое сердце.
Ну, а когда я проверяю и вижу, что все-таки трогает мое сердце, и мне не все равно, и на меня очень влияет то, что они говорят, что у них происходит.
Если я проверяю мое сердце и вижу, что все-таки меня волнует, что происходит с моими товарищами, я должен проверить, волнует ли меня то, что происходит с моими товарищами из-за того, что это влияет на меня лично, или потому что это из моей любви к ним. Это нуждается в проверке.
Ну, вопрос в том, что если я все-таки вижу, что есть хотя бы чуть-чуть у меня в сердце любви к товарищам, это может называться истинным состоянием или нет?
Все состояния — состояния истинные, невоображаемые, как правило. Только мне нужно проверять, являются ли эти состояния, находятся ли они на пути, который ведет меня к другой природе. Есть два вида природы: природа получения и природа отдачи. Природа отдачи — это Творец, природа Творца, а природа получения — это природа творения. Я должен точно проверять, в какой природе я нахожусь. Наша цель — перейти от природы получения к природе отдачи. Вот и все.
Да, дорогой Рав, так а в случае, если я проверил, что переживаю за товарищей, потому что это касается меня лично, моей пользы, как мне перейти к этому же, только чтобы это было из любви к ним?
В этом все дело, что мы должны проверять себя, видеть, что мы находимся в эгоистической любви, и видеть, как мы можем перейти от эгоистической любви к себе, к любви к ближнему. Любовь к ближнему или любовь к Творцу — это на самом деле то же самое, в том же направлении. Тогда как любовь к себе противоположна. И для этого у нас есть вся наука Каббала. Каббалисты пишут нам статьи, объясняют нам, что называется любовь к себе, что называется любовь к ближнему, через какие упражнения мы можем изменить свою природу. В изменении нашей природы есть две вещи. Мы делаем упражнения, как дети в детском саду. Делаем упражнения, но вместе с этим, вместе с нашими упражнениями, мы получаем свет, возвращающий к источнику. И свет, возвращающий к источнику, это то, что делает нам внутренние изменения. И мы вместо любви к себе начинаем ощущать, что как бы можно выйти из себя и можно подняться на уровень любви к ближнему. Это против природы. Это что-то, чего не существует в этом мире. Но мы действительно можем почувствовать, как в нас облачается такое ощущение. Любовь к ближнему. И тогда я выхожу из своих границ и начинаю чувствовать, что находится вне меня, а вне меня находится на самом деле только Творец. И тогда в таком виде, когда я стремлюсь быть в контакте с моими товарищами, я прихожу к ощущению Творца, к приближению к Творцу. И это, по сути дела, является истинной целью.
Так, а я могу вот в том же состоянии, когда я сейчас думаю о товарищах, но ради себя, его вот так переключить как-то одномоментно на любовь к ним? Как-то можно как-то нажать на какую-то кнопку и переключиться?
Это находится в твоих руках. Пожалуйста, пробуй. Попытайся изо всех сил быть максимально в своем сердце соединенным с товарищами. С товарищами в группе. Насколько возможно.
Ну, я стараюсь практически быть соединенным. Тут вопрос только в векторе направления. Почему я это делаю? Выяснил, что ради себя. Теперь как переключиться, чтобы это как бы в них было, вся польза и вся выгода, все вот в них было.
Альтидак.
Не волнуйся. Если ты направлен, чтобы быть в контакте с товарищами, даже если это связь эгоистическая, это правда, что это эгоистическая связь, ты начинаешь со своей природы, но на усилия, которые ты производишь, делаешь с ними объединение, даже эгоистическое, я не хочу быть с ними в контакте, разговаривать с ними, быть с ними, разные такие вещи. Есть отторжение, маленькие отторжения на каждом шагу, когда мы как-то соединены. И тогда во всех этих вещах, когда ты видишь, насколько есть внутренние противоречия, столкновения в тебе по отношению к товарищам, ты вместе с этим, также, когда ты находишься в столкновении, ты просишь, чтобы не было столкновения, пусть будет объединение, еще маленькое соединение, еще маленькое. Творец не делает с нами больших упражнений, мы ненавидим друг друга, мы отталкиваем друг друга по-настоящему. А маленькие такие вещи, я не хочу это, я не хочу то, не хочу приходить на какую-то встречу, не хочу участвовать в каком-то разговоре. Такие вещи малюсенькие, детские. Но если мы обращаем на это внимание и, тем не менее, хотим во всех этих ситуациях привести себя к соединению, то тут есть вход в высший мир. Именно в высший мир. И так мы входим в него. Не надо пренебрегать этими состояниями. Наоборот, чем больше я получаю отталкивание от товарищей, я должен понимать, находить, раскрывать, что эти отталкивания приходят от Творца. От Творца. И я должен все-таки здесь быть как помощь против Него. То есть я должен против этого отталкивания прийти к приближению, к встрече, к разговору с моими товарищами все больше и больше. И так мы будем продвигаться. Это и есть упражнение, которое надо делать каждый день. Каждый день стараться все время, чтобы они находились у тебя в голове, что называется, в задней части головы. И я все время нахожусь в них, как можно больше в приближении к товарищам.
Дорогой Рав, последний вопрос. Вот когда ты в таких вот упражнениях, в таком маленьком преодолении каждый раз там не захотел выйти в Zoom, но вышел, там почувствовал близость к товарищам, вот так каббалисты входят в высший мир вот в таких маленьких действиях?
Да. Как кулану анахну миткадмим.
Так мы все продвигаемся. И великие... Великие каббалисты, Моше, Авраам, неважно кто, самые большие, они тоже начинают, все рождаются, кусок мяса, 2-3 килограмма, и все растут как маленькие животные, пока не становятся с чем-то, что подобно человеку и внутри, и снаружи. Да. Все растет из земли, что называется.
Ощущение изгнания — это продолжающееся ощущение у нас?
Да, ощущение изгнания — это ощущение внутри Египта. Это продолжающееся ощущение, пока они не проверяют, что они больше не могут оставаться под властью фараона.
Günaydın Rav. Günaydın sevgili dostlar. Sorum şu. Onlu'da dostlar arasında bu çalışmayı...
Почему мы не можем почувствовать, что мы в изгнании, хотя мы и совершаем эту работу с товарищами в десятке?
Мы не можем. Для этого мы должны чувствовать два мира, два состояния. Ребенок, который родился в тюрьме и растет в тюрьме, не понимает, что есть вне тюрьмы. Он живет там и думает, что это весь мир. Так человек, который находится в Египте, если Творец не светит ему немного больше, он думает, что Египет — это самое лучшее место. Самое лучшее место. Мы видим, как этот мир устроен. Этот мир весь есть Египет. И наше эго, которое называется фараон, господствует над всей природой, и мы не хотим оставлять это. Мы просто не представляем себе, что есть другое место, где иначе, противоположно. Итак, мы остаемся в египетской работе внутри Египта и верны фараону.
А продолжать идти дальше.
У нас есть только два средства Это объединение между нами и молитва к Творцу. Все относительно просто. Не просто для исполнения, но, по крайней мере, просто для методики. Так в объединении между нами прийти к состоянию, когда мы можем вместе обращаться к Творцу и требовать у Него, чтобы вывел нас из изгнания. Это, в общем, наша работа.
То, что сделали каббалисты, а нам кажется, это невозможно.
Вы должны открыть сердце и ухо и говорить между собой, насколько вы соединены и должны быть еще более соединены. И в вашем соединении обращаться к Творцу и требовать у Него, чтобы поднял вас к такому уровню, когда вы будете просто вместе, чтобы в связи между вами, пока что это связь между устами, чтобы это была связь от сердца к сердцу, чтобы вы подготовили место для раскрытия Творца. И тогда ты почувствуешь, и все почувствуют, как Творец работает над вами. И по делу. Ты говоришь, что у вас не получается, как будто вы делаете все. Делать вместе, вместе. Хотите вместе выйти из этого состояния. Попытайтесь. Ты увидишь. Насколько я знаю вас уже годы, вы способны. Способны?
Как человек принимает идею направить себя лишма ради Творца, и как он определяет, что находится в изгнании?
Согласно своей связи с товарищами, и внутри этой связи он постигает, достигает какой-то связи с Творцом. Согласно этому, он решает, он находится все еще в изгнании или уже выходит из изгнания. Доброе утро, Рав. Прежде всего, как человек проверяет, что он действительно делает ради небес, это не какая-то фантазия?
По отношению к группе обычно.
По отношению к группе, но я как бы могу пойти в какие-то намерения ради себя, власть любви к себе.
Если ты любишь товарищей, а внутри товарищей ты также любишь Творца, то так твое направление правильно.
Артём? Раф, если правильно услышал, вы сказали, вы должны раскрыть сердце и ухо и говорить, насколько вы соединены, и из этого объединения обращаться к Творцу.
Да.
Что такое раскрыть сердце и ухо? Что такое раскрыть сердце, прежде чем мы говорим?
Как один человек с одним сердцем. Попробуй себе представить это.
Когда мы говорим, насколько... Насколько мы соединены, это действие, которое соединяет нас?
Да, конечно.
А что такое, что мы... Я просто хочу представить себе, потом исполнить десятки. Что мы должны почувствовать, что мы соединены больше, а потом обратиться к Творцу?
Да.
Зачем?
Зачем?
Да, мы соединены, чувствуем немного, что мы больше соединены, а потом мы обращаемся к Творцу. Зачем?
Потому что это клей.
что мы хотим от Творца.
Почувствовать в этом кли Творца.
О чем мы просим?
Связи.
Больше связи. Мы сейчас говорили о том, что мы соединены, почувствовали немного, что мы больше соединены, и хотим сейчас еще больше связи. С этим мы обращаемся.
Еще больше связи с Творцом.
С Творцом. Хотим почувствовать Творца внутри нашего объединения.
Да.
Buongiorno Rab. Lei ogni giorno ci passa tutta l'abbondanza e gliene siamo grati.
Вы каждый день передаете нам все благо, и мы благодарим вас за это. Мы почувствовали недостаток блага, когда вы чувствовали себя плохо. Мы не бежим к объединению. Как мы можем получить наслаждение от этого усилия в десятке. Усилия идти дальше.
Вы прекратите скрывать друг от друга внутреннее ваше состояние, а наоборот, показывайте каждый другому, что вы на самом деле хотите в ваших сердцах. И так вы будете продвигаться. Ладно. Хайфа 1.
Рав, мои товарищи, десятки действительно великие, целенаправленные, но в связи между нами есть какое-то определенное расстояние, которое мы боимся сократить, как вы сказали. Сейчас, товарищи, меньше приближаемся, меньше относимся друг к другу, как братья. Не всегда я знаю, что происходит с товарищем. Это важно, сократить это расстояние, как?
Да, это расстояние представляется вам все большим и большим, потому что вы должны отменить его. Отменить его. Так, по мере продвижения мы чувствуем, что есть все-таки расстояние между сердцами. И ничего не поделаешь с этим. Ничего не поделаешь. Но только в любом случае давить на себя и обращаться к Творцу еще больше. Это точка, на которой мы стоим. И будем стоять, пока не сделаем то, о чем мы говорим.
Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что если я нахожусь в любви к товарищам, и в этой любви я нахожусь в любви к Творцу, то я нахожусь в правильном направлении. Как все-таки правильно выстроить вот эти вот две точки во всех наших действиях, созвонах, ну, буквально в том, во всем, что мы делаем?
Я не могу тебе все это сказать. Вот так вот, одним предложением. Пытайся делать все, что ты слышал, послушай это несколько раз и попытайся применить это в любых состояниях. Нечего мне больше посоветовать.
Тут самый большой вопрос в том, что значит в любви к товарищам находиться в любви к Творцу.
А это одно и то же. Просто Творец разбил себя на много частей и представил себя нам вот таким образом. Никаких товарищей нет, никакой группы нет, никаких этих объединений, приближений, слияний. Это все один Творец. Только так он нам представляется в виде вот таких вот много разных человечков. И вообще, я думаю, что моя хай медабер всех их А мы должны это все объединить в одно единое целое, чтобы сказать, что нет никого, кроме него.
А что это за чувство любви к товарищам? К любви к товарищам, которая есть любовь к Творцу. Что это вообще за чувство такое?
Это чувство любви к... Я не знаю, как сказать, ко Вселенной, к Творцу, ко всему, что вокруг нас. Невозможно это сказать. Почувствуем и тогда поймем.
Ну, может быть, вы можете только сказать какие-то новые слова о том, как, что такое вместе.
Я не могу этого выразить. Желать вместе, это называется, как мы, я не знаю, ну, скажем, как мы вышли из одного дома и рассеяны сейчас тут и там, в разных местах, и мы очень хотим вернуться в родительский дом, в материнский, и там соединиться вместе, как мы когда-то были соединены. И я не знаю, как выразить вместе в одном сердце, в одном разуме, в одном ощущении, желании. Я не могу, у меня нет слов. Нет слов у меня.
Еще раз, что называется делать движение с сердцем?
Движение сердцем. Чтобы сердце чувствовало разные состояния, изменения, ближе, дальше от товарищей и от Творца. Над этим нужно работать месяцами, не с сегодня на завтра, месяцами. И тогда мы начнем чувствовать, насколько это расстояние от сердца к сердцу, от товарища к товарищу, оно становится гибким. Ничего не поделаешь. Так мы должны работать.
Просто как бы мне не удается понять, что мне делать для того, чтобы приблизить мое сердце к сердцу товарища. Как мне создать эту близость?
Ты не хочешь создавать перегородок, перегородки между своим сердцем и сердцем товарищей. Там есть перегородка в твоем сердце, ты хочешь устранить ее.
И в чем именно я снимаю эту перегородку в моем сердце?
В чем именно? В том, что ты хочешь устранить ее. Чтобы два сердца, ты хочешь почувствовать их как одно.
Я до этого слышал, что вы сказали, что сказать товарищу, что у тебя на сердце.
Да.
Какая граница, сколько я раскрываю им, что у меня на сердце?
Какая граница, когда ты раскрываешь, когда ты начинаешь чувствовать сердце товарища, как свое сердце? Что соединяются сердца. это начало связи между сердцами, которые могут начать входить одно в другое.
Эта работа как бы очень внутренняя и тонкая. Это что-то, что каждый делает из себя, это что-то, что мы делаем вместе, как бы, как сделать эти движения.
Ты видел когда-нибудь, наверняка в фильмах, по телевизору, как сталкиваются большие планеты в воздушном пространстве во Вселенском? Планета с планетой, когда они так сближаются, и одна начинает входить в другую, это взрывы и огонь и все остальное. Так представь себе, что так и наши сердца тоже должны соединиться. И мы хотим, чтобы они соединились, потому что иначе мы не возвращаемся к состоянию, как один человек с одним сердцем.
Понятно. Что делать против глухоты, которую я чувствую на сердце в отношении к объединению?
Непроницаемость ты почувствуешь, когда ты один. Но если ты в десятке, ты почувствуешь даже не непроницаемость, но радость от того, что ты пробиваешь границу, и ты входишь в такую связь со своим товарищем.
Так сила, способность пробить это сопротивление, это из того, что я хочу быть с ними?
Да. Да,
спасибо.
И отсюда ты почувствуешь радость, что Творец радуется.
Спасибо. Доброе утро. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда слушаю все, что вы говорите, и я настолько оправдываю то, что вы говорите, и нахожусь в том, что вы говорите, но нахожусь в большом конфликте в моей десятке. Как бы у меня нет проблемы раскрыть сердце. Это для меня естественное состояние. А в моей десятке есть состояние, когда люди просто убегают от этого. Даже освещают то, что нужно убегать оттуда, принимают тот факт, что люди не готовы, не хотят. Это нормально. И ты должен понять их и закрыть рот. Тебе нельзя сказать ни одного слова. То есть ты скажешь это, ты в левой линии и критикуешь. Я не знаю, что делать. Насколько молиться, насколько пытаюсь это передать.
Замолчи. Замолчи и все. Самое простое. Не открывай рта. Работай в тишине. Внутри своего сердца только работай.
Ничего не получается.
Ты можешь раскрыть рот, если ты этим поможешь товарищу. Если ты не уверен, закрой рот.
Так где эта точка, где я не уверен? Я пытаюсь со всех сторон, со всех направлений.
Так лучше всего помолчи, скажем, недельку. Всего лишь неделю. Вот и все.
Я помолчу даже, может быть, больше недели.
Привыкай, может, месяц или два месяца. Привыкай помолчать, а затем посмотрим.
Еще раз 14-й отрывок. Нужно знать, что изгнание, то, что ощущает человек, что он находится в изгнании, измеряется не самим изгнанием, а ощущением зла и страданий, которые он испытывает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда он страдает от того, что пребывает под властью работителей, когда он вынужден делать все, что они требуют от него, и у него нет никакой возможности сделать то, что он хочет, а он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют. И у него нет никаких сил изменить им в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет сбежать от них, в этой мере он может насладиться избавлением.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы нас учите, что мы никогда не должны устремляться к страданиям. Как мы в десятке, когда товарищи ощущают как-то страдания от изгнания по-своему, как-то ими можно обмениваться? Если да, то как? Чтобы пробуждать, чтобы мы вместе это почувствовали?
Мы не должны чувствовать страдания. Мы должны все время идти в наслаждении, в возвышении, в настроении, в хорошем и так далее. А если у нас появляется плохое какое-то состояние, то мы должны его убирать только за счет сдвижения, сближения между нами.
Ну вот Рабаш тут пишет в этом отрывке, что изгнание измеряется вот как раз этими страданиями, которые мы ощущаем. И иногда кажется, что, возможно, если бы мы лучше понимали вот вообще эту проблему изгнания, насколько это большая проблема, то мы бы как-то и действовали более эффективно. Или это не так?
Эти страдания, о которых он говорит, это страдания любви. Что я хочу быть близок к Творцу, любить Творца, но не могу. Еще об этом и попросите, поэтому он меня не сближает с собой. Но, в общем, я нахожусь на пути страданий. Вот. Но страдания эти страдания любви. Представьте себе, как ты, это кто там, Артем, но тоже еще молодой, что ты встречаешься с женщиной, с девушкой, и вы находитесь далеко друг от друга, и ты страдаешь от того, что ты не рядом с ней. Вот. Тоже страдания. Но страдания все-таки исходящие из того, что где-то есть связь и любовь, а пока ее в действительности нет. Вот к таким страданиям мы должны стремиться. Но тоже только для того, чтобы реализовать сближение.
Вот этот пример с женщиной, с девушкой, конечно же, очень понятен. Но как, если товарищи не чувствуют десятку вот таким образом? Ну, просто собрались вот мужчины там, как сказать?
Вот мужчины должны собраться вместе и представить себе, что они соединяются сердцами в одно сердце, и в этом сердце возникает общая любовь. Общая любовь. Это не физическая, не какая-то там техническая или любовь гормональная, не знаю, как сказать. Но это... Это тяга к тому, чтобы между нами проявился Творец.
Спасибо.
5.35.
Спасибо, Рав. В каждом действии по объединению и также в распространении я чувствую, что это помогает мне. Это меня поднимает. Так что это такое, что я должен делать? Какое-то действие, которое ради товарищей, ради Творца?
Чтобы продвинуть их. Конечно же, этим ты продвигаешь и себя.
Ну, так вот я чувствую.
Начало работы. Ты ищешь, как я могу доставить наслаждение Творцу. С помощью какого действия я доставлю наслаждение Творцу? И максимальное, насколько я могу. Где это может быть? Может быть, я сейчас делаю какое-то одолжение, скажем, Моше, и этим я доставляю наслаждение Творцу. Так я стараюсь это сделать.
Как объяснил Бааль Сулам, египетское изгнание было нужно для того, чтобы обрести килим египтян, но только в долг, а потом вернуть им их обратно. Бааль Сулам пояснил, что когда Творец сказал Аврааму: «Пришельцами будут твои потомки в чужой земле», это было гарантией наследования. Иными словами, гарантией того, что у них будет потребность получить изобилие от Творца. Ведь желание выйти из египетского рабства может возникнуть только с помощью чистой души. И тогда, само собой, они каждый раз будут нуждаться в помощи Творца. И благодаря этому у них будет нужда, потребность в том, чтобы с каждым разом привлекать все более высокие ступени.
Даров, похожий вопрос. Что значит взять килим в долг и вернуть обратно? Как это в группе, как это происходит?
Еще раз.
Что значит взять килим в долг и вернуть обратно? Где это происходит? И в группе как это происходит?
То, что мы берем килим, которые являются хисронот, и мы используем их для того, чтобы приблизиться к свету и получить его ради отдачи. После того, как мы получаем его, и благодаря этому мы доставляем наслаждение Творцу, то в самих килим у нас нет никакой необходимости. Вся необходимость — это доставить наслаждение Творцу, и поэтому мы можем вернуть эти килим так же, как и получили.
Говорили всегда, что приходящий очистится, ему помогают. Так чем помогает Творец нам?
Написано «святой душой». То есть он добавляет нам немного света свыше, и этот свет, он нас наполняет, излечивает и делает все действия, которые нужно делать. Это все делает Творец через свет, возвращающий к источнику, то, что называется.
Так вот это одалживание килим. Ну, может быть, вот я не знаю, так мне кажется, что мы взяли в долг эти кили, мы использовали их, то есть вот эту вот ненависть, то есть страсть, зависть, мы же не можем их вернуть, это.
Нам ничего не нужно возвращать. Мы должны получить ради отдачи весь свет, который войдет, он исправит наши келим, он соединит наши келим, он наполнит исправленные и соединенные келим, и в них Творец раскроется творением. И это то, что мы можем сделать. А келим, который мы получили вначале, они были келим ради получения. Мы получили их, исправили их и наполнили раскрытием Творца ради отдачи. И так мы продолжаем.
Спасибо, Рав. Вопрос подруги. Она говорит так. Я слышала, что вы сказали, что человек разбил себя на маленькие части, и это выглядит, что это как много людей. Я хочу их приблизить к себе, но я не могу. Кто такая эта, которая смотрит, и что у нее есть за способность?
Есть у тебя возможность смотреть на весь мир, как на раскрытие Творца творением.
И как можно приблизить эти части?
Благодаря тому, что ты любишь их.
Но у меня нет естественной любви до сих пор.
Это Творец изначально и говорит, я создал злое начало. Конечно, у тебя нет естественной любви, ни у кого нет. Но мы должны просить у Творца, чтобы он дал нам силу любви. И тогда с помощью этой силы мы сблизимся друг с другом.
Что превратит нас к достойными получить силу любви от Творца? Что дополнит этот канал, это кли?
Насколько я приближаюсь к товарищам, я могу молиться вместе с ними и просить у Творца вместе, и тогда Творец не откажет.
Также приближение к товарищам. Это не в моей власти, например, перед Конгрессом было большое приближение. Было легко очень не молиться. Как вы привели пример со звездами. Каждая звезда находится в совершенно другом реальности. Так что делать здесь?
Что делать? Не бросать эту работу и объединяться все больше и больше. Вот так. Все время непрерывно мы работаем в той же работе, но получаем различные воздействия, различные следствия, результаты. И поэтому нам не кажется, что это та же работа, а кажется, как разные состояния.
Как мы можем прийти к состоянию этих звезд, которые сталкиваются, сливаются?
Как мы можем достичь этого? С помощью связи с товарищами мы строим такую сеть связи, внутри которой может уместиться все мироздание. Потому что все мироздание — это также и десятка. И разница только в силе десяток, насколько мы добавляем десятки, в которой мы находимся, силу, мощь, десятка становится размером со всю Вселенную.
Как создать такую сильную и большую силу в десятке, чтобы она была буквально против этих природных сил?
Это не противоречит природным силам, это противоречит только лишь силам нашего эго, и мы хотим собрать их вместе, чтобы соединить.
Силы нашего эгоизма способны создать между ними силу, которая противоположна их движению по отдалению?
Да.
А как это сделать?
Делать. Спасибо.
Еще раз 16 отрывок. Как говорил великий Арий, египетское изгнание было тогда, когда знание святости было в изгнании. То есть египетская клипа властвовала над народом Израиль. И надо объяснить понятие «народ Израиль». Это означает, что весь народ хочет работать только ради пользы Творца, а не ради личной выгоды. Как известно, слово «Израиль» означает «прямо к Творцу», все ради Творца. А власть фараона, наоборот, работа только ради собственной выгоды. Поэтому знание святости, то есть то, что надо работать ради небес, то есть на отдачу, это свойство было в изгнании под властью фараона, царя египетского. Ведь Египет — Мицраим. Те же буквы, что и Мицарьям. Морской перешеек. Как известно, слово «царь» тесно узкий означает.
Десятый пункт. Пятая заповедь включает три заповеди. Первая — заниматься Торой. Вторая — плодиться и размножаться. Третья — совершить обрезание на восьмой день. Она относится к речению пятого дня начала творения. Да воскишат воды кишением существа живого, и птица будет летать над землею. С помощью четырех заповедей, о которых говорилось до сих пор, завершается исправление Ацилута, вплоть до Мохин Гардезон по ним бы по ним. С помощью первой заповеди страха, величия, как сказано, ибо Он велик и правит всем, было произведено исправление высших Аба Ваима первым речением в Торе. «Вначале сотворил». Наказания, связанные со вторым отрывком, «Земля же была пуста», объясняется тем, что с помощью второй заповеди «любви» со стороны Хесед, милосердия, было произведено исправление Парцуфа Ишсут мира Ацилут речением первого дня начала творения. «Да будет свет». И это свет, который был создан в шесть дней начала творения, благодаря которому Адам видел от края мира и до края его. А с помощью третьей заповеди «Воззвание Шма» и «Воззвание Благословенно имя величия царства Его вовеки». Установлением высшего единства Шма были притянуты Мохин-Девак к Зерампину и Лей, благодаря их подъему в Ишсуд. И это шесть слов воззвания Шма Исраэль. И сюда мы также включили укрытие света, как сказано, и стал свет для будущего мира, Ишсуд, а не для этого мира, Ишсуд, так как он был скрыт от Хазе Ишсуд и ниже, и образовалась там суша. И это притяжение происходит при помощи большой буквы «далет» в слове «эхад», и оно принимается Леей, ибо таково правило, что любые недостатки или преграды находятся не в свойстве Захар, а в свойстве Нуква, этого парцуфа. А с помощью нижнего единства, благословенно имя величия царства его вовеки, получает подслащение суровый суд от Хозе-Зрампина и ниже, исходящий от речения второго дня начала творения, «Да будет небосвод посреди вод, которым создан ад», то есть суровый суд, место которого от Хозе-Зрампина и ниже. Однако это внукве Рахель, а не в Захаре Зарампине, и это подслащение производится посредством восполнения заповеди любви, чтобы была любовь с обеих сторон, даже если он забирает твою душу. Поэтому мы должны быть готовы пожертвовать душой при произнесении «далет» в слове «эхад» еще до нижнего единства, чтобы восполнить свойство любви с двух сторон с помощью притяжения «мохин» вместо «рахель». И тогда притягиваются нижние шесть окончаний вак этих мохин к Рахели шестью словами «Благословенно имя величия царства его вовеки». И суровый суд преображается, становясь светом, называемым «черный свет». И высшее единство — это речение, да соберутся воды в одно место, и покажется суша. То есть первое «и вот хорошо», произнесенное в третий день начала творения. А нижнее единство — это речение «да произрастит земля поросль», то есть второе «и вот хорошо», произнесенное в третий день начала творения. А с помощью четвертой заповеди «знать, что Творец Авая, он Элоким», чтобы полностью сравнять нукву Рахель с Зарампином без всякого различия в чем-либо, посредством восполнения любви с двух сторон, таким совершенством, что суровый суд преобразится и станет светом. И тогда черный свет в белом свете неразделимы, так как относительно восполнения любви с двух сторон черный свет становится даже более важным, как мы уже подробно объяснили, с помощью всего этого Рахель и Зарампин по-настоящему объединяются в одно целое, теперь они могут оба подняться в Ишсуд собственными силами. И благодаря этому Зон полностью сравнялись с Ишсуд, ведь то, что Зон грубее их, не является недостатком, а достоинством и преимуществом над ними. И тогда Зон получают от Ишсуд также Мохин Дегар, и тогда становится Зон на равной ступени в полном единстве по ним и по ним. И это речение четвертого дня начала творения «Да будут светила на своде небесном», когда Нуква, Рахель и Зарампин включились оба в равной степени в одно название светила, что означает сказанное Авая у Айлуким. И таким образом, теперь, благодаря этим четырем заповедям, уже завершены все исправления Ацилута до состояния зон по ним бы по ним на равной ступени. И теперь необходимо снова произвести зивуг зон с помощью подъема ман и добрых деяний, чтобы нам притянуть мохин от них. И это три вида мохин. Наран де катнут, наран первого гадлута и наран второго гадлута. И они нисходят к нам благодаря остальным заповедям, которые предстоит выяснить. Наран катнута установился в пятый день начала творения речением «Да воскишат воды кишением существа живого». Восполнение этого катнута происходит на шестой день. А также Ивак и Гар первого гадлута, Ивак второго гадлута устанавливаются в шестой день начала творения, Агар второго гадлута в день субботы.
Ну, все эти состояния мы еще будем изучать. Будем изучать тогда, когда будем более близкими к действию, что в них. Ну, а пока мы просто читаем их. И мы вернемся к ним уже тогда, когда будем ближе.
Третий отрывок. Под термином «эгоизм» я подразумеваю не первоначальный, естественный эгоизм, а главным образом узкий эгоизм. Ведь первоначальный эгоизм есть не что иное, как себялюбие. И в нем заключена вся позитивная сила, поддерживающее существование индивидуума, и с этой точки зрения эгоизм не является абсолютным противником альтруистической силы, хотя и не служит ее интересам. Однако в процессе использования эгоизм по своей природе становится предельно узким, ибо он в той или иной степени вынужден приобрести характер ненависти и эксплуатации ближнего, чтобы облегчить собственное существование. И речь идет не об абстрактной ненависти, а о той, которая проявляется в действиях по эксплуатации другого на благо себе, низводящих по ступеням все большего порока, хитрость, кража, грабеж и убийство. Это называется узким эгоизмом. И в этом смысле он противоречит и является полным антагонизмом любви к ближнему, представляя собой негативную силу, разрушительную для общества. А в противоположность ей альтруистическая сила, созидающая общество. Ведь все, что человек делает для ближнего, совершается лишь при помощи альтруистической силы.
Рав, а как мы приходим к раскрытию в себе вот этого узкого эгоизма? Потому что обычно же, ну, там, не я, там, не товарищи, обычно не обнаруживают в себе вот этого желания там построить что-то на костях товарищей, вот и сюда. Или это только на высоких каких-то духовных степенях человек раскрывает себя?
Ну, почему ты так считаешь? Ты просто еще не понимаешь своих мыслей и желаний до конца. все, что ты относишь к товарищам, находится и выходит только из твоего эгоизма и только в том, чтобы подчинить их твоим замыслам. Ничего вот другого.
Себе раскрыть.
Иначе почему бы ты к ним обращался? Ты понимаешь, ты обращаешься к товарищам только для того, чтобы использовать их. Так устроен эгоизм.
Но здесь же еще, чтобы использовать их, я, ну, как бы вижу в этом взаимное использование. Не желаю же здесь вроде как, чтобы они там.
Что значит не желаю? Все находятся в этой, все находятся, абсолютно все находятся в этой природе, и все используют друг друга только для того, чтобы сделать хоть в чем-то лучше себе. Иначе они бы не замечали друг друга вообще. Только благодаря эгоизму мы обращаемся друг к другу, мы переговариваемся, мы что-то делаем вместе. Мы вообще что-то как-то относимся друг к другу.
Ну, это понятно, но здесь же говорится про ту форму, когда я уже на костях товарища хочу построить. То есть разрушить его ради себя.
Да, да.
А пока вы сейчас говорите про такое взаимовыгодное использование.
Взаимовыгодное использование — это использование эгоизма в нашем мире, пока в нашем состоянии. Да.
Так как раскрыть себе вот эту узость, да, то есть в которую мы нуждаемся исправить?
Возьми и наблюдай за собой. Как ты относишься к другим, как ты относишься к себе, почему ты обращаешься к другим, в каких случаях, для чего, ради чего и так далее. И ты увидишь, что все твое отношение к другим, оно чисто пользовательское. И ничего другого нет.
То есть даже стремясь к Творцу, мы используем друг друга, да?
Обязательно. А как же? Но правильное использование всех, абсолютно всех, позволяет мне приблизиться и даже приклеиться к Творцу. Правильное использование. И я не мешаю им при этом. Я помогаю им в этом тоже. До тех пор, пока мы все вместе не облепим Творца со всех сторон.
Четвертый отрывок. Дикий и совершенно неразвитый человек ни в коей мере не признает эгоизм плохим свойством. И потому использует его в открытую, без всякого стыда и без всяких границ. Он грабит и убивает на виду у всех при любой возможности. А немного развитый уже чувствует определенную долю своего эгоизма как зло и, по крайней мере, стыдится пользоваться им открыто, грабя и убивая людей на видном месте. Однако в тайне он все еще готов совершить любое злодеяние, стараясь все же, чтобы его никто не увидел. И находим, что еще более развитый чувствует эгоизм явлением воистину отвратительным, до такой степени, что не может терпеть его в себе, совершенно отталкивая и отделяя его от себя в той мере, в которой он его осознает, вплоть до того, что не желает и не способен получать наслаждение от чужого труда. И тогда в нем начинают пробуждаться искры любви к ближнему, называемый альтруизмом, который является общим свойством добра. И это тоже пробуждается у него по порядку постепенного развития, то есть в начале у него развивается чувство любви и отдачи в отношении родственников и семьи. Как сказано, и от родственника своего не отстраняйся. А когда он развивается больше, в нем развивается свойство отдачи всем людям в его окружении, то есть жителям его города или соплеменникам, согражданам. И так он развивается, пока в нем не разовьется такая любовь к ближнему, которая распространяется на все человечество.
Нет вопросов?
Есть в зале.
Есть в зале, пожалуйста.
Рав, что вот этот первозданный эгоизм делает узким?
Первозданный эгоизм, он как у обезьян, которые просто хотят существовать, жить, продолжать поколения. Ну, как обычно. Так это. Это первозданный эгоизм. А узкий эгоизм, он видит только себя, а всех остальных он уже не видит. А только если они находятся под ним. То есть все, что он хочет, они выполняют.
Что же способствует переходу от первоизданного эгоизма к узкому?
Ну, то, что растет, когда он хочет реализовать эгоизм. Мы хотим прийти к реализации эгоизма. Посмотри, все развиваются, страны, народы, есть войны и там, и здесь, и все это конкуренция и так далее. Мы хотим реализовать наш эгоизм, пока мы не приходим к состоянию, что наше эго. Мы можем развивать и реализовывать не с помощью войны, как это говорится? Ну, там не через какую-то переговоры и там всякие другие такие контакты, а мы хотим реализовать наш эгоизм в конечном итоге только с помощью того, что мы хотим служить ближнему, а не использовать ближнего. Ты понимаешь, какой путь? Нужно пройти. И тогда, когда мы начинаем понимать это занимает тысячи лет развития. Но у Творца есть время. И мы должны объяснять этот процесс постепенно всем. Чтобы все увидели, что перед нами есть еще длинный путь, и потом после нас есть еще длительный путь, и мы должны пройти весь этот путь.
Когда узкий эгоизм понимает, что он несется к краху, когда он понимает, что плохо быть узким эгоизмом.
Я не думаю, что он может это понять. Я не думаю. Я думаю, что даже если он видит перед собой смерть, он не может согласиться, что говорится о нем, что-то он умрет. Потому что эгоизм в конечном итоге тоже это вечная сила, пока мы не исправим ее ради отдачи.
Что же затормозит его и что же заставит его преобразиться?
Мы тем, что мы хотим уподобиться Творцу и Творец, который помогает нам управлять эгоизмом.
Что же поможет объяснить людям? Ведь это не поможет, это вплоть до смерти, это вечно, это только сила еще более мощная, чем эгоизм. Но мы считаемся только с теми, кто может, да, может, понять этот эгоизм, что в них, и согласиться с тем, что он должен измениться, и просит у Творца.